Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Михаил, я являюсь сооснователем Sellerboard и приветствую вас на Sellerboard Show. Несколько слов о нашем основном и бессменном спонсоре Sellerboard.com. Это сервис анализа прибыльности для Amazon-продавцов. И не только, это масса дополнительных фич, которые выходят регулярно каждый месяц, каждый квартал, каждый год. Являясь нашим клиентом, вы видите, как развивается этот продукт. Если по какой-то непонятной причине вы еще не зарегистрировались, под этим видео вы найдете ссылку на один месяц бесплатного использования, никаких кредитных карт. Зарегистрируйтесь, посмотрите и примите для себя решение. А мы приветствуем нашего друга из уже не солнечного, наверное, Подмосковья. Сейчас узнаем. Алекс, привет.
Михаил, приветствую. Да, как? Подмосковье давно уже не солнечное, на самом деле. Погода сильно испортилась, второй день идет дождь, хотя я буквально дня три назад приехал в Россию и сразу же практически простыл. Здесь очень холодно и неприятно.
Ну, насколько я помню, в июле, моя жена приехала, значит, в Москву и рапортовала мне о плюс 14. Вот, поэтому летом тоже было не намного теплее.
Не могу знать, я последние 3 месяца провел на Кипре, до этого 3 месяца в Сочи, и вот только-только приехал наконец-то в свою штаб-квартиру, так сказать, в рабочий кабинет на даче.
Супер. Ну, тогда предлагаю тогда тебе окунуться, значит, в наш специализированный Amazon-диалог. Смотри, первый вопрос, который хочу задать, что-то я слышал, правда, уже давно, о том, что какие-то проблемы с регистрациями в Amazon из России. Возможно, не только из России, что как будто бы стало сложнее пройти регистрацию и так далее. Расскажи об этом.
Да, на самом деле процесс регистрации намного усложнился по сравнению с тем, что было 1,5-2 года назад. Я бы сказал, наверное, это произошло в апреле прошлого года, 2018 года, когда 9 из 10 пытавшихся зарегистрировать аккаунт не могли никак зарегистрировать. Я как раз в то время занимался обучением и много уделял времени регистрации, и скажу так, что на процесс регистрации уходил по 3, 4, 5, 6 месяцев, и действительно не могли зарегистрироваться. Сейчас немножко стало лучше, но при всем при этом все-таки сложность остается. То есть, ну, utility bill практически все получают запрос, и достаточно много сложностей. Мы активно работаем тоже над этим. Ну, я занимаюсь обучением в практиках PROM, и, соответственно, командой мы очень много работаем над тем, чтобы как-то максимализировать проценты прохождения регистрации. Но на сегодняшний день это все-таки достаточно сложный процесс.
Ну, примерно, по твоим ощущениям, а какой процент там, регистрации проходит в итоге успешно?
Если, насколько я помню, в 2017 году, когда я регистрировался, там мы регистрировали за несколько часов. И из всех тех, кого я знал, все регистрировались, но не было вообще никаких проблем. Сейчас я бы сказал, что с первого раза регистрируются, ну, не более 30%, пожалуй. То есть, причем я могу взять статистику, опять же, нашей компании, где много людей регистрируется, и, соответственно, думаю, что не более 30%, которые быстро регистрируются. Причем у нас очень сложная подготовка для регистрации, то есть мы сначала рекомендуем открывать байерский аккаунт, после байерского аккаунта чистим компьютер, устанавливаем прокси и так далее, многие действия делаем, после этого только регистрируем. И благодаря вот этим всем действиям процент регистрации все-таки увеличился, но увеличился так, что это, ну, 30-40% максимум.
Угу. Скажи, пожалуйста.
Проблема это не только, кстати, в России, это, в общем-то, проблема и с украинскими, и с белорусскими аккаунтами.
Ну, со всеми, кроме, собственно говоря, европейских и американских, понятно. Скажи, пожалуйста, окей, про регистрацию мы поговорили, плюс-минус. Ну вот те, кто смог самостоятельно или там с чьей-то помощью, вашей, или еще с чьей-то пройти регистрацию, все-таки, ну, прошел и хочет начать, собственно говоря, продавать. Какие шаги вот ты бы посоветовал для, там, первоначальной раскрутки там, первого продукта. Насколько я знаю, вы там тоже и консалтинг оказываете в этом направлении. Ну, давай там мы забудем про ваши платные фичи. Вот. Ссылка как бы на ребят будет внизу подкаста. Если кому-то будет интересно, обращайтесь обязательно. Вот. Потому что одно дело там послушать, другое дело получить личную консультацию. Но здесь давай мы откроем карты и, значит, расскажем и дадим максимум полезного. Давай все фичи, все советы свои, как раскрутить. Потому что, когда все уже идет, мы тут много говорим про нюансы, там, что одно, второе, третье, ну вот у тебя ничего нет, просто только голый аккаунт, да, у нас тут разные советуют, что там лучше там первые полгода там особо не рыпаться, там, потому что за тобой особое наблюдение, там, и так далее, и так далее. В общем, давай об этом расскажи, там, можешь дать конкретные советы, конкретные шаги.
Конкретно, что могу порекомендовать, это, конечно, то, что и сейчас ты озвучил, что очень аккуратно первые полгода, да, полностью это поддерживаю, причем даже рекомендую примерно вот такие цифры. Они, конечно, ничем не подтвержденные, но я стараюсь придерживаться вот этих цифр, чтобы на Вареге первые 3 месяца были очень-очень аккуратно. Аккуратность это заключается в том, что первый месяц завозим не более 2-3 товаров, имеется в виду наименование товаров, то есть 2-3 SKU. Второй месяц снова 2-3 SKU, третий месяц еще можно 2-3-4 SKU, но не более 10 SKU первые 3 месяца общей сложности. Там можно, конечно, завозить там каждого SKU по 30-40-50 штук, но при всем при этом вот прямо очерчу вот этот потолок, ну это моя личная рекомендация, конечно, понятно, она ничем не подтверждена, но не более 10 SKU за первые 3 месяца. Следующие 3 месяца немножко уже можно быть поспокойнее, посвободнее, уже больше завозить товаров, но в любом случае первые полгода, конечно, не надо их сразу завозить 10, 20, 30 товаров. На американскую компанию, если вы открыли на американскую компанию аккаунт, то, конечно, можно намного проще, можно сразу завести 20 и 30 наименований, но далеко, мало кто сразу начинает бизнес на Amazon с американской компанией. Поэтому вот, ну, мое основное такое вот пожелание, это рекомендация, это очень-очень аккуратно и медленно. И главный фактор, никаких известных брендов, в принципе, в Фейсбуке, в мессенджерах достаточно, не в мессенджерах, а в соцсетях достаточно много информации, какие бренды Amazon не любит, там их сотни указано, это во многих группах в Фейсбуках можно посмотреть. Ни в коем случае не брать эти бренды, они перечислены, которые достаточно сложные. Хоть и они и открытые, но велик того, что Amazon сделает запрос на инвойс. И, соответственно, ну, вот это основное, наверное. Аккуратность и малоизвестные бренды. Не игрушки, я, кстати, не рекомендую еще начинать с игрушек тоже, потому что Amazon не очень любит, когда на Вареге завозят игрушки. Все-таки что-то попроще, Tools, Home and Kitchen, там, Garden или что-то такое.
Раз мы, так сказать, плавно идем от регистрации к началу, кому бы ты советовал сразу открывать юридическое лицо? Вот, может быть, человеку, у которого там вот планы такого рода, да? А кому начинать с регистрации на физическое?
Пожалуй, я бы всем рекомендовал зарегистрироваться сначала на физическое лицо. Да, даже если у вас есть хорошие финансовые возможности, все-таки надо набить шишки на простом аккаунте. Не набить шишек все равно не получится. Шишки набивают все. Нет такого, чтобы никто ни разу не ошибался. Что-нибудь да происходит. И когда уже будет определенный опыт, тогда уже есть смысл открывать компанию, и когда будет понимание того, что у вас получается. Хочу сказать, да, Amazon он работает, и очень хорошо работает, но работает не у всех. Это все-таки не волшебная таблетка. И сказать, что все, кто зашел в Amazon, там заработает, это нельзя так сказать, потому что ну, кто-то вот, у кого-то предрасположенность картошкой торговать, у кого-то предрасположенность личного общения с людьми, у кого-то еще что-то. То есть Amazon – это определенная специфика, и не у каждого может получиться, хотя при желании, конечно, то есть, наверное, это от желания здесь. Если есть большое желание на нем торговать, то получится однозначно. Но есть люди, которые неусидчивы, есть люди, которые невнимательны, и, соответственно, для них это будет несколько сложный процесс. И поэтому все-таки надо сначала попробовать, могу я продавать на Amazon, не могу. И только после этого, наверное, стоит открывать юридическую компанию.
Есть в бизнесе такая статистика, что я не про Amazon бизнес, а в целом, да, в бизнес-комьюнити, что из 100% начавших и открывших свой бизнес успеха достигает, или там первые 3 года закрывается, там, или в первый год, ну, что-то в этом роде, 95%. Нет ли похожей статистики у тебя по Amazon продавцам? Потому что, как мне кажется, с каждым годом бизнес на Amazon все больше и больше походит, если уже 100% не является обычным бизнесом, без каких-либо сверхрезультатов и сверхожиданий.
Да, я полностью с этой статистикой согласен. И, в принципе, да, вот эта цифра в 5%, те, которые добиваются успеха, действительно 5%. Еще может быть 5% те, которые остаются более-менее на плаву. То есть они вроде как и работают, и при этом звезд неба не хватает. И то есть я бы, наверное, сказал, что эта цифра колеблется от 5 до 10. То есть от успешных до тех, кто как-то все-таки работает и что-то с этого получает. И насколько показывает статистика наших учеников, пожалуй, да, я к этому тоже склоняюсь.
Не очень, конечно, друзья мои, радужно это все звучит, но кто-то, значит, рисует, кто-то танцует, кто-то делает бизнес, поэтому каждому на самом деле свое, и, наверное, это логично, потому что, хотя, мне кажется, бизнесу можно все-таки научиться, но какие-то качества, которые там помогают научиться бизнесу, уж не знаю какие, боюсь брать на себя такую ответственность, наверное, все-таки являются врожденными. Если каких-то врожденных там качеств нет, то, наверное, научиться бизнесу не получится. Вот так я скажу. То есть я не скажу, что умение делать бизнес – это врожденное, но какие-то качества для того, чтобы научиться делать бизнес, наверное, врожденные. Раз мы там начали говорить о компании, я знаю, что там у вас компания в США есть, да?
Да, через несколько дней исполнится год, как компании в США.
Скажи, пожалуйста, вот как проходила регистрация? Потому что для тех, кто для новичков мы там поговорили, окей, а для тех, кто там более серьезно стоит на плаву, во-первых, зачем США? И во-вторых, там вы летели в США или обращались к какому-то агентству? В общем, расскажи, как это происходит.
Почему в США? Ну, потому что, наверное, мне там было проще. Я 6 лет прожил в США, и этой стороной считаю своим, скажем так, полудомом. Вот, и люблю, и поэтому мне, в принципе, уже и был опыт открытия компании в США, когда еще жил там. Вот, и открывал я через посредника, достаточно дешево мне обошлось. То есть вообще все обслуживание обошлось в $250, плюс открытие компании чуть более 100. Открытие счета тоже получилось открыть, ну, правда, не на себя, на человека, но мы это все в компании просто утвердили, поэтому никаких проблем с этим нет. Знаю, что можно открыть через посредников, но цены немножко выше, через те компании просто, ну, я через, скажем так, более-менее знакомого адвоката это делал, и поэтому, ну, компании в США открываются через юристов в любом случае, поэтому вопрос, какого юриста найти, и, соответственно, ну, примерно это так выглядело.
А что с открытием банковского счета, учитывая там твое российское гражданство?
С открытием банковского счета мы его открыли на другого человека, то есть так как компания на двоих.
Ага, и другой человек, соответственно, гражданин...
Гражданин США, да.
А, ну это тогда никаких проблем с этим нет. Скажи, пожалуйста, в каком штате и какие там условия? Меня интересуют два параметра. Первый – это налог на прибыль и налог на выведенные дивиденды.
Я зарегистрировал в Калифорнии, и сейчас я не рекомендую регистрировать в Калифорнии. Сейчас у меня идет процесс перерегистрации во Флориде, и уже, правда, тоже есть такие подводные течения, которые сейчас расскажу, в принципе. В Калифорнии 20% на прибыль, и что проблема в Калифорнии, это $800 надо платить ежегодно в любом случае, хоть компания работала, хоть не работала. Во Флориде эти проценты несколько ниже, плюс нет этих 800%.
20% – это вполне себе по-божески. Вот. Это практически Эстония. Ну, правда, там это налог на дивиденды такой, а налога на прибыль нет. А налог на выведенные дивиденды какой?
Это S-Corporation, и, соответственно, там нет дивидендов.
Так, тогда объясни тем, кто не очень глубоко разбирается, какие есть еще формы собственности и как это происходит. То есть входят деньги в payout, приходят от Amazon, так, ты несешь определенные расходы, у тебя появляется маржа, да, прибыль. Ты с этой прибыли платишь 20%, и у тебя, собственно, прибыль обложенная, осталось, например, там $10,000. Как эти $10,000 со счета компании появляются там на твоем личном счете, чтобы ты дальше мог ими распоряжаться?
Все деньги у меня в компании. Угу. Годовой отчет я в прошлом году делал, так как у меня обороты были небольшие, так как компанию зарегистрировал в октябре. Соответственно, годовой отчет на Amazon торговля была за ноябрь-декабрь, там было буквально пару десятков тысяч долларов. Соответственно, мне отчеты сейчас только раз в год делать. В зависимости от оборотов, в США есть количество отчетов, сколько надо делать в течение года. Следующий отчет я делаю в следующем году, и деньги на себя я не выводил совершенно еще, то есть все деньги, которые у меня есть в компании, они все оборачиваются. Да, и вот когда я уже буду делать следующий отчет, я так для себя решил, что в следующем году я, когда сделаю годовой отчет, после этого уже буду думать, как оттуда их выводить. Вот. Но на сегодняшний день с прибыли вот в этом году я буду платить 20%.
Угу. Понял.
Вот. А вот этот вопрос, честно скажу, я даже не буду обманывать.
Хорошо, хорошо. Ну, об этом стоит подумать, потому что, собственно, плох тот бизнес, который не хочет вывести на один другой там Porsche или дом где-нибудь на берегах Калифорнии. Вот. Поэтому, наверное, надо подумать. Хорошо. А давай дальше тогда. Про инвестиции. То есть на каком-то из этапов бизнеса продаж на Amazon многие сталкиваются с тем, что есть работающая машинка, есть работающая модель. Вот у тебя там товар, вот он оборачивается, продажи растут, и вот для следующей партии при хорошо растущих продажах тебе нужна там определенная сумма денег, и ты понимаешь, что в принципе ты мог бы закупиться гораздо больше и в эту свою машинку загнать эту партию товаров и заработать больше. И, в общем, можно и поделиться деньгами или деньгами, ставьте ударение, как вам удобно. Давай скажи свое мнение, что ты думаешь о привлечении инвестиций, за, не за, там, привлекаешь ли ты или работаешь только собственными. А если привлекаешь, то какие виды привлечений знаешь, каким отдаешь предпочтение?
Я инвестиции привлекаю и привлекаю достаточно активно. У меня своя система привлечения инвестиций, то есть я не беру просто так деньги в долг под проценты, либо у банка взаймы. Нет, у меня есть кредитная линия на американскую компанию. $10,000 мне сразу же банк выдал при открытии компании. Так как была кредитная история небольшая, я привлекаю инвестиции немножко другим способом. Я договариваюсь с партнером, инвестором, что на него регистрируется аккаунт, и я работаю на его аккаунте, на его деньги, и, соответственно, то есть я выполняю всю техническую, ну, не совсем я, будет правильно сказать, а моя команда, мой партнер, и, ну, у нас небольшая команда, и, соответственно, мы на этих аккаунтах, на аккаунтах этих же инвесторов, то есть получается, что мы ведем полную техническое обслуживание, администрирование, сами делаем закупки, то есть весь бизнес мы делаем своими руками. Но при этом, чтобы у инвестора были гарантии, то, соответственно, все платежи происходят с его карты, и все финансы, которые вне Амазона, находятся на его картах. И поэтому мы просто делим прибыль. Часть прибыли получает инвестор, часть прибыли получает наша команда.
Вот, допустим, какая сумма должна быть у меня свободная? Вот у меня есть свободная сумма денег, да? Я там понимаю, что хотел бы поучаствовать вот в этом деле. Но, ну, не я конкретно, да, мифический я, естественно. Вот. Какая сумма должна быть у человека, чтобы он мог прийти к вам? От какой суммы имеет смысл приходить к вам? И какие это будут условия? Зависит от размера суммы, или они плюс-минус есть стандартные?
Зависит от суммы. Есть минимальная сумма, с которой мы начинаем сотрудничать, это от $20,000. Ну, потому что менее $20,000, на самом деле, это неинтересно. С теми, у кого менее 20 тысяч долларов, мы просто им помогаем раскрутить аккаунт и не более того. Процент тоже будет зависеть от того, какая сумма. То есть при 20 тысяч это будет одна, то есть, скажем, мы договариваемся на индивидуальных условиях, потому что...
Примерно, извини, прерву тебя, чтобы людям было все-таки понятно. Вы берете 20 тысяч долларов и забираете 90%, или вы берете 20 тысяч долларов и забираете 10%? Ну, хотя бы вилочку скажи.
Изначально у нас были не очень удобные условия для нас. То есть пока мы раскручивались, мы вообще делали 50 на 50. Вот. Но на сегодняшний день это, ну, так как команда расширилась и много наемных людей стало, ну, немного, но им тоже надо платить зарплату, и, соответственно, сейчас это изменилось. То есть соотношение, но при этом все равно инвесторам достаточно удобно. То есть это не 10%, это больше, чем 10% от прибыли. И, скажем, идет изменение. То есть здесь, то если человек сразу говорит, что у него есть хорошая сумма денег, что он со временем, если мы показываем, что все хорошо, и что он готов открывать компанию в США, ну, то есть мы помогаем ему открыть, но, опять же, будет на его имя. То есть вся финансовая, вот эта вся оборотка идет на счетах, я еще раз повторюсь, самого инвестора, и поэтому он практически обезопасен.
Я правильно понимаю, что разница состоит в том, что вы даете больший процент, чем если бы он получил, если дал долг, но... За счет того, что он получает от вас больше процент, чем если бы он дал в долг, он в то же время делит с вами риски. То есть, если что-то пошло не так, то вы вместе теряете.
Абсолютно верно. Да, абсолютно верно. То есть, одно дело просто взять в долг, другое дело, что он действительно участвует в этом.
Ну, то есть каждый для себя решает, хочешь дать в долг под 15% или хочешь там поучаствуй под 30%, там, грубо говоря. Больше рисков. Больше куш. Меньше рисков, меньше куш. Так, собственно, это и работает. Хорошо, давай последний вопрос. Какое напутствие и кому, вот, начинающим или продолжающим, или тем и другим, ты бы там дал? Вот, может быть, исходя из своего опыта, какой-нибудь главный совет или советы, на что обратить внимание, или, может быть, какой-нибудь совет из жизни, пейте больше воды, например. Вот, не знаю. Давай, любой полезный совет от Алекса.
Хорошо. Ну, про новорегов я сказал. Первый совет, конечно, не бояться. Amazon действительно это работающая машина. Она очень помогает, на нем можно зарабатывать. Ну, повторюсь, что это не волшебная таблетка, не кнопка бабло, и сказать, что вот нажал на кнопочку и все, сразу заработал. Нет, там надо работать, там надо пахать. И не бояться открывать бренды, не бояться открывать категории. На самом деле, чем больше открыто более тяжелых брендов, чем больше открыто более тяжелых категорий, тем меньше конкуренции. И, соответственно, открывать компанию в США порекомендую, потому что вот разница между американской компанией аккаунт и нашим аккаунт в том, что многие те бренды, которые просто невозможно даже за деньги открыть в России, там они нажимаются одной кнопочкой Request Approval, и, соответственно, бренд открывается. То есть очень много брендов, которые открыты абсолютно бесплатно на компанию. Request Approval, все, бренд открыт.
Ну что, Алекс, спасибо тебе большое, что нашел время. Друзья, подписывайтесь обязательно на наш канал. Вот где-то здесь находится кнопка «Подписаться». Каждый понедельник у нас выходит новый подкаст. Каждый раз у нас новый гость. Ставьте лайки, не ставьте дизлайки. Обязательно пишите в комментариях ваши вопросы, Алекс, и мы обязательно ответим. Под этим видео находите ссылки полезные, регистрируйтесь в Sellerboard, обращайтесь в Практики Про, и пусть вам прет. Алекс, спасибо.
Пока-пока.
Пока-пока.